Ну, Кремнем 7. Начинаем в 4 стихе. Написано: мы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Это значит, что мы уже женат, мы замужем, точнее. Мы вышли замуж за Иисуса. So this verse 4 of chapter 7 means that we are married, that we got married to Jesus. И это чтобы приносить плод Богу. In order so that we can bring forth fruit, that is children, to God. Я понимаю, что плод брака получается дети. И что это значит? And what does that mean? У нас есть отношения с Иисусом, мы замужем за Него, чтобы приносить плод Богу. In order to, we got married to Jesus in order to have children. И я представляю, что тот плод, плод брака, это дети. И так получается, что, наверное, в одном плане суть или причина для наших отношений с Иисусом, это чтобы мы будем и тоже иметь духовных детей. То есть, чтобы мы, по крайней мере, один или одна человека, и, наверное, двое, трое, обратили бы к истине. Я предлагаю тогда, что тот плод, дети в духовном плане, значит, тех, которые мы обратили к Иисусу. Это так, как Павел использовал тот метафор дальше в Новом Завете, когда, например, он говорил о Тимофее, что он сын мой, по-духовному. So I suggest that to have spiritual children is used in the New Testament to talk about those that we convert, those that we bring to God. For example, Paul talks about Timothy as my son in the faith, etc. So the purpose, one of the purposes of our relationship with Jesus, of our marriage to Jesus, is so that we might bring at least a few others to Jesus, that we might have spiritual children, that we might at least bring one or two or three or maybe four, let's say, to the truth, as we say, to Jesus. Самое страшное в жизни, это когда человек чувствует себя никчемным. The worst thing in life is when somebody feels that they have no purpose, no reason. Когда человек останется без никакой цели, когда человек считает, его существование на этом свете это лишь существование, и больше нет, и вообще смысла нет. When a person considers that his experience on this earth is just day-by-day existence, and he feels that he's not here for any purpose. И я предлагаю, что единственное во Христе у нас есть, в конце концов, причин. У нас, в конце концов, есть причин, зачем вообще я здесь. And I suggest that it's only in Christ that we have the ultimate reason as why I'm here in this world, why I'm here. И у нас есть отношения с Иисусом. And we have this relationship with Jesus. Мы вышли замуж за Иисуса. We have got married to Jesus. Это так здесь написано. It's written here. И чувство одиночества, это тоже страшная часть человечества. And the feeling of loneliness is one of the terrible parts of being human. Неважно, если у нас, например, как у меня, у меня отличная семья. Все равно человек чувствует себя самым эстетический уровень, человек чувствует себя радикально один. Хотя у тебя есть друзья, близко с семьей и так далее. And I think that even if you have the best family and the closest human relationships, that doesn't mean that you will not feel in an existential sense lonely. You will. That's part of being human. То есть, мне кажется, это часть быть человеком. Это часть человечества, чувствовать себя в радикальном плане один или одна. И тем более, если вообще в семейных отношениях нет, то это страшно. То чувство одиночества, что я один, одна, на этом космосе, на этом свете. there is this terrible sense, even if you have the best family relationships, or even if you don't, this terrible existential sense to the thinking person, I am radically alone. I am one in this cosmos. И Иисус в этом плане является ответ к этому. And Jesus in that sense is the only final answer. То есть, правильно, кто сказал, что в сердце каждого человека есть какой-то дир, есть какой-то промежуток. И Иисус является единственным, который умеет как-то заполнять вот тот промежуток, тот дир, который есть внутри каждого сердца. So there is a hole in every human heart, in every human personality that only Jesus can fill. And that is how it is that everyone is built with that in them, that gap, that only he can fill. Итак, когда мы присоединяемся к Иисусу, в том, что мы принимаем крещение, когда when a person gets baptized into Jesus, они начинают, и это только начало, they begin, and it's only a beginning, тот отношение с ним, то живое, обоюдное, двухстороннее отношение с ним. So when you get baptized, you begin this dynamic two-way relationship with him. И это отношение, and it's a relationship. Это не так, что Иисус – это просто понятие, это просто вот теология, это просто идея, которая у нас есть где-то на мозгах. Jesus is not just an idea, a conception that we have in the brain cells, in our head, a bit of theology. Это не какой-то черный коробка, которая есть в мозги человека, где написано Иисус. So Jesus is not a black box in the human head, in the human brain, that's called Jesus, and that's it. Он на самом деле активно. Это не так, что он как-то считает, ладно, ребят, я все для вас делал, умер для вас, дал вам мой слов, и ладно, это сейчас моя дела предлагать, это ваши дела это принять. И ладно, давайте, увидимся в судном день, и откроем книг, и посмотрим. А пока, удачи, я с вами, до свидания. Нет. It is not that Jesus or God faces off against man over an open Bible and says, look, I did all I could for you, I died for you, I gave you my word, it's up to you to understand it, I did my part, up to you, you try to respond, and when you do, I wish you all the best, and I'll see you at the day of judgment when I will open my books and judge you. Yeah, no, it's not like this. Jesus очень активно. Он очень даже активно. Jesus is so active in human life. Он так хочет спасать человеку. He so wants to save a person. И даже вот прямо сейчас мы уже его жена. И имеем вот плод от него. And in this sense we are actually married to him and actually in an active relationship and having children by him. Конечно, в другом метафоре написано, что мы как-то ждем Иисуса, мы как его невестка, и нам придется как-то быть готовы, и когда он придет на брачный пир, когда Иисус придет, тогда мы начинаем нашу брачную жизнь с ним. А здесь как-то написано чуть по-другому, что это так, как мы уже это начинались. So, sometimes the Bible speaks as if we are waiting for Jesus to come. We are the bride of Jesus. We have to keep ourselves pure. And then when Jesus comes, then we get married. But here it seems to say that in a sense, it's already happened, that we're already married. И тоже в одном плане мы уже в Царстве Божьем. В другом плане, конечно, нет. It's like in one sense we're already in the kingdom of God. In another sense we're not. Of course. То есть... мы сможем на самом деле быть активно с ним в отношениях. So we can really have this active relationship with him. Я раньше это не понял, когда, допустим, я принял крещение. I earlier didn't understand this. For example, when I was baptized, first of all, I didn't understand this. И я как-то думал, что, ладно, мне надо делать то, что он хочет. Я не знаю, буду ли я в Царстве Божьем или нет, буду ли я спасен, в конце концов, я не знаю. And I thought, well, will I be saved? When Jesus comes back, shall I live forever or not? And I thought, well, I don't know. I'll try my best. А если у нас есть сегодня настоящее обоюдное двухстороннее отношение с Иисусом, это как-то не вопроса. Это как-то не вопроса, что завтра, допустим, когда он придет, что это продолжается, это как-то естественно. То есть это не вопрос, что я буду в Царстве Божьем. И поэтому это добрая весть, и мы сможем радоваться в этом. So, if you are in that living two-way relationship with Jesus, it's obvious that that's going to continue. And if you're experiencing that today, well, tomorrow when he comes back, you know that that's going to continue. And you will live forever, therefore, in his kingdom. And so we can have that confidence. And that is the good news. That's the gospel. That we certainly shall live forever. Добрая весть. Это очень просто. Это в том, что мы будем жить вечно в Царстве Божьем. Просто-напросто так. So the good news of the kingdom, in one sense, is simply that we will be there and we will live forever in God's kingdom. In the simplest possible way. Потому что если Евангелие, это просто масса информации, масса теологии. И кто знает, буду ли я жить вечно или нет. Где добрая весть в этом? Я это не вижу. Because if the good news of the kingdom is simply a mass of information and theology, which I picked up and I believe, well, where is the good news in that? Добрая весть о том, что мы сможем быть уверены, что если Иисус придет сегодня, я буду точно по Его милости и благодатью в Царстве Божьем. The good news is that if Jesus comes right now, I'm sure that I will be in God's kingdom. Конечно, мы сможем сказать, ну ладно, а что, если завтра или послезавтра, или в следующем году я буду вообще все бросать, и я буду, ну, стать атеистом. Ладно, это вполне может быть. Мы не сможем сказать, что я не буду. Кто знает. Но, ладно, завтра это завтра. Мы сегодня радуемся о том, что если Иисус придет, вот, я буду точно жить в Царстве Божьем. Допустим, если Он пришел бы именно сегодня, если я умру прямо сегодня, то я знаю, что я там буду жить, когда Он придет. So the good news of the kingdom is that I know that if Jesus comes back at this moment, I shall be in his kingdom. Of course, next month, next year, I may become an atheist. But we must let tomorrow, in that sense, take care of the things of itself. Итак, с этим уверенностью. And so, with that confidence, мы начинаем читать очень сложный отрывок в Библии, 15 по 25. Здесь. So with that confidence, we start reading this very difficult section in Romans 7, from verse 15 to 25. Где Павел признался о том, что он делает то, что он даже ненавидит. Но он сказал свободно, что я это сделаю. И 19, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. And so we read here Paul saying that I do what I hate. I sin, the good that I want to do, I don't do, and I end up doing the evil that I don't want to do. Но он сказал шестую главу, и он будет повторить восьмая, что слава Богу, я спасен, я самый счастливый человек. Но он и тоже это читал, писал. In chapter 6 and in chapter 8, he seems to say, I'm the happiest man on earth, I'm saved. And yet he also writes this bit in chapter 7. Контраст между седьмой главой, когда он типа, ну, жалует о том, что я вообще, ну, бедный я человек. Кто избавит меня? Я не могу делать то, что хочу. Вот, это огромный контраст. Восьмая, когда мы будем читать, как он радовался о том, что, вау, я спасен, слава Богу. The contrast is so strong between chapter 7, when he's complaining that I can't do what I want to do, and chapter 8, where he says, praise God, I am definitely saved, and it's wonderful. The contrast is so great. И контраст в таком степени, что без вопроса, это специально с телом. Павел писал и седьмая, и восьмая глава. И он специально сделал, рисовал такой контраст. So, I'm sure that the contrast is so great that it's intentional, it's purposeful, because it was Paul who wrote chapter 7 and chapter 8. Это просто знак о том, по-моему, что наш духовный опыт имеется, ну, двух сторон. It's just a sign that our spiritual experience has two sides. Мы лишь человек. Я лишь человек. I'm only a person. И в этом плане, да, так и есть. Мы все сможем это подписать, галочку ставить и сказать, да, это мою биографию. Точно. I'm sure that we can all read these verses and say, yes, this is exactly my biography. This is me exactly. Но мы сейчас, хотя мы такие, мы находимся во Христе, если мы крещенные. И во Христе тогда Бог смотрит над нами, как мы совершенны. But we are now in Christ, and because of that, God looks at us as if we are Jesus. И не смотря на всякие наши человеческие слабости, мы во Христе. И это самое главное. И на этом основании Он готов принять нас. But if we're in Christ, then He is willing to accept us, despite all the surface-level sin that, unfortunately, we do. Это не значит, что грех мы сможем как-то оправдать. It doesn't mean that we can justify sin. Потому что много раз здесь я вижу кое-что похожее с Новым Иисусом в Гефсиманском саде. Когда Он упрекал учеников, что плоть у вас слабе. Но я согласен, что в душе, да, вы готовы. We can't use this to justify our sins or any failure, because so much allusion here to the Garden of Gethsemane when Jesus says to the disciples, your spirit is willing but your flesh is weak, your mind is willing but your flesh is weak. And he said that as criticism of the disciples. Итак, самое главное, что грех, это то, что в 15 стихе, то, что я ненавижу. The important thing is that sin is what I hate. То есть, если человек как-то получает какое-то удовольствие от греха, и ой, это было чудесно, я хочу это повторить, ой, как это хорошо, это нет. Павел это сделал и сказал, это я ненавижу.
Но сделал.
Да, сделал, но разница есть. The point is that he did it, but he hated it. And the difference is with the man who sins and loves doing it. Ну, пример очень распространённый – алкоголь и алкоголизм. Now take the well-known example of alcohol and alcoholism. Это вполне возможно быть, ну, христианский алкоголик. It's absolutely possible to be a Christian alcoholic. Если каждый раз тот человек абсолютно ненавидит себя и ненавидит то, что он делает. Есть разница между такой человек и человек, который, вау, это так чудесно, как, да, как вчера мы все выпивали, и вот, давай завтра будем повторить, ой, как это круто было, давай будем опять. Есть разница. The difference is between the alcoholic who gets drunk and hates what he's doing and hates the process, what he's doing, and the person who says, oh, we had a great time, we got drunk last night, let's do it tonight. Yeah, we had a great time. And we're going to have a great time. There's a difference. И сразу, когда мы считаем, ай, да нет, я не алкоголик, я не алкаш. And every time we start to think, ah, yeah, but I'm not alcoholic. Well, да, слава Богу, но... Каждый грех, который, допустим, я сделаю, вроде вы тоже делаете. Мы повторяем, правильно? Это не так, что, ой, я согрешил. Ой, Господи, прости меня, и дальше я не буду это делать. Это не просто так, это слишком простой. Это примитивно так считать. Because all sin is repetitive, in a sense. It's not as if, oh yeah, I sinned, oh God, please forgive me for that sin, and I will never ever do that again. The reality is that we repeat the same sin. Это всегда так, ну, с детьми, например. Ой, я не буду так кричать на дочку, но, Господи, прости меня. Ну, я знаю, что я опять буду. Это вот. You get frustrated with your kids in a certain way, and you realize I shouldn't shout in that way at a kid or something like that. Say, oh, God, please forgive me. But you know you're going to do it again, and you do it again. Итак, я имел в виду, что грех вообще повторяется, к сожалению. Итак, хотя мы, наверное, не алкаши здесь, но все равно. Все равно. В принципе, в самом принципе, мы так же самое делаем. Так, как Павел сказал, я не могу остановиться. So, unfortunately, we continue repeating sin. And as Paul says, he basically says, I can't stop myself. Конечно, мы сможем остановиться, по идее. Of course we can stop. In theory. А в практике, кто сказал бы, что я дальше не согрешаю? But in practice, look, who can say amongst any of us that I don't continue sinning? Даже Павел сам сказал, что он не мог так сказать. And even Paul says that, you know, he can't stop. He admits it. Это не значит, что да ладно, ничего. Павел это признался. Это ничего страшного. Это страшно. So it's no excuse to say, ah, yeah, well, even Paul said he couldn't stop, so you know, neither, well, that's no reason why I have to. It's terrible that we are in this position. И на более философическом уровне вникается, конечно, вопрос, зачем Бог это допускал в ситуации такой? Потому что, в конце концов, в нашей природе это дар от Него. Почему Он это допускал? Что мы вот такие? So on a philosophical level, the question is, well, why did God actually allow the situation to get like it is in the first place? Why did He allow human nature to develop or to be as it is, because He made human nature and gave it to us? Well, why He allowed this situation? Наверное, чтобы мы оценили бы Его любви, Его терпение и Его милость и благодать к нам. Maybe my answer is that He allowed it and allows it so that we might appreciate the depth of His grace and mercy and gentleness to us. Потому что иначе, если таких понятий не случилось, если мы вообще такие хорошенькие, мы как-то не поняли уровень Его любви, терпения и мягкости к нам. Because if He made us, if you like, a bit better, so that we were like better behaved kind of thing, we wouldn't appreciate His grace and His gentleness to us. Эти понятия, ну, на самом границе, по-моему, человеческого понимания. In my opinion, these matters are on the very frontier of human ability to grapple with. Но если у кого есть... скажи.
Да. Как бы так сродни тоже, как автобиография. Допустим, если в чем-то ошибаешься, и я сама это вслух говорю, потому что у меня есть свобода слуха, у меня есть своя комната, я ненавижу действительно это. Но когда вот я не могу просто это признать, это классно, что мы признаемся, то, что мы делаем, то, что мы не хотим делать. Что делать с этим? То есть, будешь, в чем я говорила, сидит. А другое, вот другое сравнение, я просто не согласна, как ты скажешь, как вы скажете. Что люди говорят, ну мы это сделали, ну а что мы можем сделать? Мы же не совершены. То есть, он не говорит, что он ненавидит этот поступок. Он не говорит, что он не хочет повторять ничего бы, да, потому что ненавидит. А просто, что, ну как это, оправдание или просто такое, мы не совершены, а что я могу с собой сделать? На то и милость Божья, чтобы мое несовершенство принять, как оно есть. Я с этим не согласна. Я ищу узкий путь, как Иисус говорил, потому что все идут широким путем, говорят, мы несовершенны. Это, считаю, это мне Бог так открыл. Поэтому для меня вот это как бы раздражает, и немного я так бы не смогла передать бы это, что вот это нормально, это ненормально.
Это не нормально, но это факт.
Это факт, но так нельзя прикрываться, да, этим, а стремиться все-таки ненавидеть за все. Ненавидеть перед Богом то, что и Он ненавидит. А не сказать, что Бог, я знаю, ты ненавидишь, да, а у меня чувство не то, что ненависти, просто чувство того, что я беспомощна, несовершенна. То есть я даже не собираюсь бороться, я ненавидеть даже это. Это тоже борьба. Ненависть тоже борьба. Ну, вот такого. Потому что я смотрю, что люди как бы так схлаживают руки, что они так, просто...
Да, что-то не совсем понятно.
Нет, не
понятно. Просто если мы уже во Христе, мы должны идти Его стопами, идти, и не обращать внимания на вот эти вот дребезги, которые творятся в мирской жизни. Это мирская жизнь. Нельзя соединять духовную жизнь со Христом с жизнью с миром.
У нас
нельзя
как бы...
А если это духовное, нельзя крещённое? Вот,
ты сама говоришь, что у нас двойная жизнь.
Беру людей...
Даже много сторон. Ну да. Ну, конечно, у нас есть двойная, но есть тоже такие понятия, как лицемерие. И вот есть разница между лицемерием и факт того, что у нас есть эти двух сторон.
Ну, лицемерие и много еще других качеств отрицательных. Но тем не менее мы живем двойной жизнью.
А мы не должны служить.
Ну ясно, что это очень сложные вопросы.
Ну это да. Ладно, Максим, ты хотел?
У меня вопрос, ну как бы вот по именно по 7 главе. Мы сегодня разбирали, может быть, оно как бы даже к размышлению больше. Мы сегодня разбирали Авраама, то есть он, когда он принес в жертву сына, да, своего, точнее, он еще только пытался принести, но фактически он его принес. Тогда, когда он его приносил в жертву, в принципе, тоже не было закона. Как такового, закон был дан после Богом через Моисея израильскому народу. В законе так же самое было действительно указано, что не проводи через огонь ребенка, даже, ну, точнее, даже можно было сказать, согласно закону, не убий, то есть не приноси в жертву никого из людей, там это. Если брать по закону Моисея, если бы это было произведено уже после, и Авраам принес бы в жертву своего сына, это был бы грех или не был? Ну, Богу, например.
Ой, я не знаю, потому что Бог это, как брат Энди сказал, Бог это допускал как проверка, как испытание.
Да, закона не было.
Ну, откуда мы знаем, что закон?
Ну, если бы это уже было после закона, введенного Богом, вот через Моисея, и Авраам уже был уже позже намного. То есть, это вопрос. То есть, он уже после того, как закон вступил в силу Моисея, и он принес жертву этому же Богу своего сына. То есть, он его уже убил, можно сказать. Был бы это грех или нет?
Ну, он же говорил, что было невозможно, Бог же не допустил.
Какие-то ситуации какая-то непонятная.
Нет, он бы его не
убил. Он уже поверил в Бога, уже Моисей закон дал.
В те времена, я же говорил, что в те времена приносили детей в жертву.
Ну, понятно, но я...